«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Как понять, эффективна ли выбранная программа реабилитации для вашего ребенка или нет? Как говорить со специалистами, если вы считаете, что реабилитация не приносит результата? Что такое кинезотерапия и метод Войта, и как это помогает в реабилитации детей с особенностями развития? Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в студии на Теосе автор ведущей передачи Игорь Попов, и у меня в гостях ведущий специалист детского реабилитационного центра «Радость» Алена Подолина и врач-реабилитолог, кинезотерапевт Артем Лобанов. Алена, Артем, здравствуйте.
Здравствуйте.
А, хорошо, добрались, комфортно вам?
Да, доехали без пробок.
Хорошо, да, потому что с пробками у нас всегда проблемы. Ну что ж, первый вопрос. У меня есть друг, начну с предыстории, да? Угу. У меня есть друг, вместе мы учились, и он поступил на медицинский, да, институт, угу, соответственно. И вот мы как-то встретились, я уже защитил магистерскую, я успел отучиться в армии, отслужить в армии, успел поступить в университет на журфак, защитить магистерскую диссертацию, в общем-то, выйти на работу, встречаемся, спрашиваю, ну, как у тебя дела? Он говорит, ну, вот я в аспирантуру поступил, и у меня, ну, как такой культурный шок, я говорю, слушай, да ты что, столько времени же прошло, не знаю, там уже доктор наук быть. Он говорит, ну, врачи — это те, кто всю жизнь учится. Вот я эту фразу запомнил. Поэтому вопрос первый, основной. Все-таки сколько нужно учиться врачу, особенно врачу-реабилитологу, чтобы стать профессионалом в своей области?
Ну, даже если мечта стать врачом идет из самого детства, когда, будучи маленьким, вас движет такая идея, что надо помочь людям, там, как-то исцелить их, принести им радость, то, соответственно, даже будучи во взрослом возрасте, закончить институт, поступить там в ординатуру, в аспирантуру, этого недостаточно. Потому как здесь, в данной профессии, большое значение имеет опыт именно накопленной работы. Ведь жизнь каждого пациента – это отдельная история. И история не просто болезни. Поэтому, чтобы вот составить реабилитационную программу правильно, и чтобы эта программа работала, надо сложить весь свой опыт, который вы прошли до этого пациента, и также, конечно, постоянно учиться, как вам сказал ваш приятель, и повышать уровень своей квалификации, и даже более того, наверное, постигать новые какие-то методы реабилитации, чтобы всегда был, ну, какой-то действенный результат, чтобы он был всегда.
Угу. Ну, вообще, у меня ощущение, что, ну, там, лет 15 у врача уходит только на номинальное образование, да? То есть, да, вот, так, просто на медвуз, на там, ординатуру, интерн, там, защита и так далее, да? Когда общаешься уже с сложившимися врачами, там, хирургами, например, да, ты понимаешь, что до сих пор там куча курсов, там, я знаю травматолога, который там постоянно там, на каких-то курсах массажа, там, да, вот, на этот массаж, на этот курс массажа, да, осваивает. Вот, Артем, врач-реабилитолог, кто это такой вообще? Чем он занимается и в чем вот специфика это его деятельности?
Врач-реабилитолог именно в работе с детьми – это тот, угу, человек, да, который помогает детям преодолеть какие-то трудности, которые есть у этих детей.
Угу.
То есть учат его правильно двигаться, правильно развиваться. Вот, то есть это целая такая профессия, наука. То есть надо быть не только как врачом-реабилитологом, ты должен этому ребенку еще помогать, быть ему как учитель, как, может быть, психолог, это обязательно, потому что ему сложно.
То есть врач еще обязательно для врача-реабилитолога еще и быть психологом, ну, для
конечно,
для ребенка.
Конечно, потому что ты работаешь не только именно с ребенком, а еще с родителями. Угу. Потому что родители, они, когда они приходят к тебе, ты видишь, что они не знают, что делать. Что они в некоторых случаях они расстроены очень. Угу. Они, то есть у них горе, у них там больной ребенок. И ты должен им помочь, сказать, что вот вам надо работать, работать. То есть ты тут правильно им рассказываешь, угу. что делать и как работать с этим ребенком.
В свете надежду, конечно, выздоровление ну да, своего что... ребенка, потому что если льются слезы рекой, и, то есть не всегда, то есть я считаю, если слезы рекой льются прямо на мои консультации, угу. то мама жалеет не ребенка, мама жалеет
себя. Да,
конечно.
Да. Вот смотрите, мама начинает лить слезы. И что вы делаете в этом случае?
Выслушаем первым делом, uh-huh. да. Да, в дальнейшем, то есть как мы выслушали, и мы поняли, в чем надо ей объяснить, что это не такое сильное горе, что его можно преодолеть. Да. То есть uh-huh. эту проблему можно преодолеть и решить ее вместе. То есть маму надо обязательно подключить в процесс, когда она вовлечена и включена в процесс реабилитации, ей от этого легче самой становится, потому uh-huh. что она видит сама результаты. А если она просто там принесла этого ребенка, сказала, делать с ним что-то хотите, uh-huh. да, но мне надо, чтобы он пошел там. То есть, ну, тут...
Да ну, надо маму это просто озадачить. Вот она у тебя стоит и льет слезы. А ты ей говоришь, вот, милая мама, посмотрите, ну, предположим, мы там вот угрозу ДЦП поставили, и истерика, все, вот врач нехороший, так сказал. А мы видим, что действительно ребенок отстает в моторном развитии. Мы видим, что уже где-то появилась спастика, спастическое напряжение, угу. она формируется, да? И ты понимаешь, что просто твоя работа, твоей работы, моей работы, или работа Артема, или какого-то другого специалиста, или даже команды специалистов на какое-то короткое время будет недостаточно. И ты говоришь маме, милая мама, если не ты, то никто.
Угу.
Вот, поэтому вытираем слезы
и
учимся вместе с нами помогать своему малышу, и уже как-то ее надо настраивать, вот, то есть немножко отвлечь, вы поняли, да, а возложить на нее, наоборот, какую-то обязанность, да, вот, чтобы она взяла на себя ответственность за то, что происходит с ее ребенком.
Угу. Друзья, нам можно задавать вопросы, понятно, что не мне, моим гостям. Я напоминаю, что сегодня мы говорим о программе реабилитации для детей с особенностями развития, с особыми возможностями здоровья, сделаем шире, да, потому что, в общем-то, будем включать не только ментальную инвалидность, но и, соответственно, там, например, там, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, ДЦП и так далее. Да? И у меня в гостях сегодня ведущий специалист детского реабилитационного центра «Радость» Алена Подолина и врач реабилитации кинезотерапевт Артем Лобанов. Вот какие смежные специальности должен еще освоить врач-реабилитолог? Артем, может, с вас начнем? Ну, какие вы смежные специальности осваивали как врач-реабилитолог?
Надо быть не только психологом, угу. не только даже психотерапевтом быть. А, тут надо какой-то нянькой тоже быть. Угу. Да, то есть когда ты работаешь с ребенком, ты должен вот эти все факторы учитывать, как правильно с ним общаться. Помимо того, можно, если мы говорим с этой позиции, можно, если мы говорим о какие методы ты должен еще uh-huh. научить, а то методов полно. Есть основные методы, вот, которые самые главные методы, которые надо использовать.
Не, ну подожди, Артем, тут не о методах речь-то идет,
uh-huh.
а о uh-huh. том, что какие специальности вы используете конкретно. Вот. Да, конечно, вы конкретно используете, то есть ни один детский реабилитолог не может вообще продвинуться никак, если он не будет изначально, в общем-то, овладевать педиатрией, потому Нет. как надо очень четко, последовательно понимать двигательный онтогенез с ребенка, и что зачем должно следовать, и что является на данный момент задержкой, а что является уже патологией, и то есть надо бить вовремя в колокола и, в общем-то, малютку быстренько хватать и развернуть этот процесс патологического какого-то уже развития, там, образования в обратную сторону. Угу. То есть педиатром это, конечно, изначально, да. Но с нянькой я тоже согласна.
Ну, вот, Артем, значит, к вам, да, вопрос. Когда, во-первых, мне всегда интересно, врач-реабилитолог – призвание или это такая насущная необходимость, которую вы… Или это
исключительно призвание.
Вот как вы это поняли для себя?
Ну, я понял для себя это, когда мне 17 лет принесли, когда мне было 17 лет, мне дали первого ребенка. У него была какая-то там не очень сложная патология, по-моему, там шина стояла. Это неважно. И я начал с ним работать, и я увидел, что у меня это получается. И от него такая хорошая, позитивная эта энергия. Uh-huh. И мне понравилось, и я понял, что вот оно мое призвание. Больше ничем я никогда не занимался, кроме как работы с детьми.
А для вас это как, Аля? Как вы в реабилитацию детей как раз пришли? Потому что, вот, например, психологами часто становятся, например, специальными психологами, mm-hmm. Становятся люди, у которых часто, да, да, дети, да, с теми или иными особенностями.
Ну, я могу сказать, что, может быть, я не думала, что я буду врачом реабилитации, что я буду воитотерапевтом. Ну, все время мне как-то очень... То есть это моя была идея стать врачом. То есть я ее воплощала в жизнь постепенно.
Не из династии врачей вы, да?
А вот. Нет, у меня как бы, да, и дедушка.
Да, из династии, да?
Да, и дедушка, и бабушка. То есть они врачи. Но изначально-то, в общем, не хотела я быть врачом реабилитации даже, и не, может быть, даже не, как бы, это слово реабилитация не использовалось, угу, да? Угу. Вот. Ну, помощь, конечно, хотела там людям приносить какую-то, и поэтому изначально я хотела быть врачом скорой помощи, им и стала после окончания института. Угу, и как-то угу. Вот постепенно это так все перестроилось, да, перестроилось, то есть отработав там 10 лет на скорой, да, я все же решила сменить свою профессию, вот, и занялась сначала, там, заболела я своей реабилитацией, а потом параллельно и детской реабилитацией, потому что мне это стало интересно.
Угу. Ну, все, пошли у нас вопросы от наших слушателей. Лена нам написала: какие вы молодцы, Алена Анатольевна и Артем. Действительно, надо прилагать усилия и действия для развития ребенка, а не плакать. Слезами не поможешь никак. Спасибо, что помогаете родителям и детям. Я напоминаю, что нам, опять же, можно звонить и писать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вайбер и ватсап вы можете написать +7 977 850 0996. Вы также можете нам написать через сайт teus.fm. У нас есть мобильное приложение для iOS и Android. Также можете это сделать. И, конечно же, вы можете комментировать и задавать вопросы через трансляцию в наших группах в социальных сетях. Пожалуйста. И Юлия спрашивает: с малюткой понятно, возможно ли исправить дефекты в развитии, когда ребенку уже 10-12 лет?
Смотря тут, какой именно дефект, это важно. И все-таки, если ему 10-12 лет, у него уже сформировались эти патологические все функции, которыми он пользуется. Возможно, может быть, что-то подправить. Опять же, тут надо смотреть, что именно. То есть каждый ребенок, он совершенно разный. То есть у них может быть один и тот же диагноз, но они совершенно другие, совершенно разные. То есть врач им поставил один диагноз, их там 10 человек с одним диагнозом, а он каждый индивид. Тут всегда надо, конечно, посмотреть на него.
Ну, в любом случае, ну, я понимаю подтекст, как сам отец, да, мы очень рано в тему вошли, увидели и диагностировали, и стали заниматься. Ну, понимаете, например, во времена Советского Союза было сложно со многими вещами, да, и
ничего не было.
С реабилитацией детей-инвалидов очень сложно было, да, особенно если говорить про ментальную инвалидность. Не зря же вот про ментальную инвалидность говорят, что это невидимая инвалидность. Да?
Ну, даже у нас...
Потому что они все по квартирам сидят, да, и их не выпускают. А прежде по психбольницам, если это уже взрослые.
Ну, психоневрологические интернаты и так далее, и тому подобное. Да, и сейчас, наконец-то, стали замечать. Например, моя жена преподает в университете, и она, значит, соответственно, студентам физвоза, преподавала, как преподавать физкультуру детям с особенностями. Да, адаптивная физкультура, курс адаптивной физкультуры для детей с особенностями развития. И у нее пришли две девочки, да, вот девочки уже практически учителя, преподаватели физкультуры. И после этого курса, он говорит, мы идем по улице, мы раньше не видели этих детей, а сейчас мы идем, и мы начинаем их замечать. И это действительно так, потому что до того, как у нас не было ребенка с аутизмом, мы этого и не видели. Но сейчас, мне кажется, весь мир полон такими детьми, потому что ты их замечаешь, ты их видишь, и тебе близко их переживания, и очень близко то, что происходит с родителями, да. И вот вопрос как раз уже непосредственно родительский. Все, кто проходил комиссию по инвалидности, знакомы это сокращение. ИПР, да? Индивидуальная программа реабилитации. Вот вам дают вот эту бумажку, где написано. Вот это индивидуальная программа реабилитации. Ты несешь ее к своему педиатру, ты приносишь, если у тебя ментальная инвалидность, да, ты им приносишь это психиатру, копию. Да? Вот. Но вопрос такой. Насколько отличается реальная программа реабилитации конкретного ребенка, вот твоего, да, с тем, что, собственно говоря, той программы, которая вот от индивидуальной программы реабилитации, которую дают тебе на руки, и от той самой программы, в которой на самом деле ребенок нуждается?
Ну, у нас реальная программа реабилитации в лучшем случае, да, ВПР включается. Опять же, все это приходится родителям бедным выбивать. То есть не все им всегда включают. Ну, там ортопедические средства, да, реабилитация, там корсеты, тутора различные. Потом средства для стояния, вертикализаторы сидения и санаторно-курортное лечение один раз. С 3 лет оно один раз в год предоставляется. И какие-то государственные реабилитационные центры тоже один раз в год. Но что-то сейчас, наверное, меняется уже в какую-то лучшую сторону. Но, опять же, этого всего мало. Потому что все-таки для каждого ребенка программа индивидуально должна подбираться. Да, и ты должен понимать, что она... Им с ним надо безостановочно работать.
Да, это вообще
работать.
Даже не является программой реабилитации, а это является какими-то дополнительными средствами реабилитации. Угу. А самой программы в этом реабилитации именно этого конкретного ребенка я не видела ни разу. Угу. Ну, ни разу. Это в лучшем случае, как Артем говорит, что расписаны вспомогательные, да, там эти средства, дорогущие коляски, которые могут стоить там дороже, чем 100 тысяч, да, соответственно, какие-то там дорогущие тутора, отобоковские, да, они 90-100 тысяч, люди все-таки сапоги не покупают, да, как тутора, которых хватает там максимум на полгода, да, вот. Нет, то есть она не содержит той, ну, то есть той информации, которая позволит этому ребенку, то есть продвинуться и в плане, соответственно, физическом, и в плане психоэмоциональном. Угу. Вот это сводится к дополнительным, и то это очень хорошо, это в Москве так. Угу. А, то есть чаще всего это пустые или листы реабилитации.
Вот что делать родителям, как им понять, собственно, какая программа, как кому обратиться, чтобы составить эту программу, чтобы она была эффективна, чтобы она была адаптирована под их нужды, их ребенка. Понятно, что на комиссии поставили, предположим, диагноз аутизм или детский церебральный паралич, да, или там синдром Даун, или там синдром там, любой, там Ретта, например, там, да, или Каннера. Вот, и, а дальше что?
Ну, я думаю, что прям вот так, что они, ну, то есть ничего не могут они сделать, чтобы повлиять на вот эту вот государственную позицию. Угу. Ничего, да. Единственное, что они и делают, да, то есть они смотрят в соцсетях, допустим, если это синдром Дауна, то есть общество людей, да, с таким синдромом, где и больные, соответственно, их родственники, да, и там, соответственно, в этих организациях, в этих фондах оказываются уже какие-то, соответственно, нужные услуги. Это и реабилитационные бесплатные, какие-то дополнительные программы. Вот. И занятия с психологами, специализированные там, детские сады. Я совершенно точно знаю, что они есть, да, в Москве. В школу Настя ходит. Настя, 4 годика ей с внутриутробным кровоизлиянием, да, внутриутробное кровоизлияние, значит, у нее мама бывший директор школы, и она прям ходит в школу, ее возят в школу, где с ней занимаются, там у нее занятия с тифлопедагогом, занятия с психологом, но государственное, там занятия физкультурой, адаптивной физкультурой, там массаж, какой-то даже бассейн, через день там что-то как-то, то есть такие школы есть. Их немного, но они есть.
Немного, к сожалению, что их не... Вот в Москве есть, вот. Я не знаю, что творится.
Ну, в регионах, конечно, все грустнее, да, намного, все. Намного грустнее. Мы понимаем, что есть Москва, есть вся остальная страна, да?
И все едут.
Да, и, конечно, да, тяжело это связано, когда
Москве,
мы говорим,
да,
о регионах.
То есть, хорошо. То есть государственные реабилитационные центры, текстильщики, детство, налодочный. То есть они все же, ну, как бы работают. И, ну, если считать, что это государственная программа, то они, ну, они хотя бы работают.
Не работают.
Вот. Я не могу сказать, что они из кожи вон лезут, или что они стараются прям обучить родителей. У них, у этих специалистов нет на это и время, наверное, потому что большой поток детей, а время ограничено. И, в общем-то, в их цели это не входит. Но они какую-то минимальную программу все же выполняют.
Как понять, эффективна ли программа, вот, выбранная для ребенка, программа реабилитации или нет? Часто ведь наверняка и к вам обращались родители с такими вопросами. Да? Например, прошло полгода, а вот кажется, что у ребенка ничего не изменилось. Может быть, что-то неэффективно, может, что-то поменять. И, может быть, это у родителей такие представления, и здесь нужно как-то скорректировать это. Вопрос очень важный, и этот вопрос часто нам задают вот в передаче.
Тут надо пишут, вот, по эффективности программы надо, конечно, понять, какой результат мы хотим добиться. То есть какой у нас изначальный диагноз и какой результат. То есть,
нет, ну никакой можно... результат мы хотим сдавиться. Вот у тебя идет реабилитация, вот она у тебя закончилась. Вот, предположим, приехал малютка на 2 рабочие недели, вы с ним занимаетесь. Как вы оцените эффективность программы своей? Соответственно, по результату на выходе, по окончанию этой программы, раз. И второе, вы будете, либо с вас старший врач спросит, либо вы будете там, да?
Я сразу вижу, какие навыки
как
он получил, что,
да,
он начал делать.
Да.
Что...
И как вы обучили родителей? Они из регионов приехали для самостоятельных занятий дома. То есть это обязательно, правильно?
Конечно.
Вот. Соответственно, и...
Если ты видишь, что эффективно, ну, даже родители сами могут видеть, что они подзанимались, там, прошло какой-то курс, они прошли, они увидели, что, ага, здесь, все, здесь он начал там держать, начал переворачивать, начал ползать, значит, эффективность есть. И, соответственно, там, прошло полгода, они занимаются, ничего не происходит, после того, как даже им дал задание врач реабилитации, ну, тут надо задуматься, что не так, то есть посмотреть, в чем именно эта проблема. Может быть, там, если мы... методы Войта, предположим, если человек, родитель занимался методом Войта, прошло полгода, и он не видит результатов, значит, надо посмотреть, что не так. Значит, тут что-то неправильно сделано.
Угу. Как тогда говорить со специалистами? Это действительно очень важный, да, вопрос для родителей. Как говорить со специалистами о том, что если вы считаете, что реабилитация не приносит результата? Вот насколько, скажем, специалисты должны быть открыты для... И вот что является буфером вот такого диалога между родителями и специалистом?
Если, соответственно, к тебе обращается пациент и говорит, правильно я понимаю, что ведете лечение моего ребенка, да, и я не вижу желаемого результата. Вот мы 6 месяцев занимаемся, я не вижу желаемого результата. Ну, на самом деле, если они занимаются 6 месяцев, даже, соответственно, часть времени занимается специалист, там я, Артем или другие специалисты центра, часть времени, а часть они занимаются самостоятельно дома, и при этом нет результата, ну, все же это должна быть очень какая-то такая ну, сложная патология, да, ну, у нас просто много детей с симптоматической эпилепсией, и причем даже не купированной, да, когда, да, то есть, как бы, ну, современные вот неврологи, современные методы, мы можем лечить эту эпилепсию, там, я не знаю, до старости, и приступы, они могут быть так, не купированные, даже перепробовав все лекарства, все там, кетогенные диеты и так далее, и приступы остаются. Вот. То есть мы не можем ребенка положить, и он растет, кости растут, что у него будут, контрактуры, то есть полная атрофия всех мышц. Нет, мы их реабилитируем. Ну, конечно, в таком случае, когда там приступы, конечно, мы работаем на приступы, на эти, понятно, да, но при этом ему не хуже, и у него физическое состояние, пусть он не может ничего делать, но у него физическое состояние остается ровным, стабильным, то есть это, ну, хороший малютка, и занятия надо продолжать, лечение продолжать, и, то есть, общаться все равно с ребенком, да, вот. А если уже к вам пришли родители и говорят, что вот мы проводим реабилитацию, там, 6 месяцев, да, а у нас вот, а вот и ныне там, предположим, как он не мог переворачиваться, там, так если мы берем так и не переворачивается, тогда, ну, давайте посмотрим, что мы делаем. Чаще всего это массаж и как раз вот лечебная физкультура, ЛФК. На что я скажу сразу, я сцитирую вам вот слово Войта, да, что заучить физиологическую модель движения извне при пассивном выполнении инструктором упражнений невозможно. Все наши естественные движения развиваются по спирали с ротаторным компонентом сразу по трем направлениям, что особенно сложно детям, ну, с поражением центральной нервной системы, с ДЦП. Вот именно такой локомоторный, допустим, комплекс мы видим на Войте при активизации локомоторного комплекса поворота и ползания. То есть что вот. Поэтому... Ха-ха, получается, что же вы делаете физкультуру, если вам наука там когда сказала еще, что, ребят, не подойдет этот метод, надо поменять методы, да, и воздействовать не пассивными методами на ребенка, а поменять терапию, воздействовать активными, подключая затем пассивные, то есть воздействовать и на причину, и на симптомы.
Я предлагаю сделать небольшую паузу. Дорогие друзья, мы напоминаю, что у меня в гостях сегодня ведущий специалист детского реабилитационного центра «Радость» Алена Подолина и врач-реабилитолог, кинезитерапевт Артем Лобанов. Задавайте им вопросы, которые у вас есть по программе реабилитации, по методикам, которые, например, мы поговорим после вот нашей небольшой паузы, поговорим поговорим о центре «Радость», о реабилитации. И сейчас мы напомним телефон прямого эфира, как с нами связаться.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, мы продолжаем передачу. Еще раз напоминаю, что сегодня у меня в гостях ведущий специалист детского и реабилитационного центра «Радость» Алена Подолина и врач-реабилитолог, кинезитерапевт Артем Лобанов. Вот переходим как раз непосредственно к тому, чем занимается центр. Итак, скажите-ка, как появился центр «Радость» и что подтолкнуло к его созданию?
Ну, центр работает уже более, на самом деле, 20 лет. Это один из первых детских центров по массажу и адаптивной физкультуре. Мы работали вот 20 лет назад, и грудничок работал. Вот. А название центру, это назывался Baby Message, да? А название центру «Радость» дали непосредственно наши пациенты. У меня была такая одна многодетная семья, ну и сейчас они есть, слава богу, процветают. Вот. И как каждый раз, когда я встречалась с их детьми, И там помогала, там занималась с ним физкультурой, там массажем, да, помогала детям. Это приносило огромную радость и детям, и их родителям, и даже там бабушкам, собакам, кошкам. Вот. Они, соответственно, очень привыкли, когда я там с ними расставалась на какое-то время и опять появлялась, опять было, ну, такое возбуждение, такая приветливая, добрая обстановка. И однажды Ольга, мама детей, она сказала, что, Алён, когда вы появляетесь, так радостно всем, вот, так радостно, вы несете прям радость в дом. И, наверное, ваш центр надо назвать так. Вот угу. Это было 10 лет назад, и это была осень. Вот. И, наверное, вот мы так и сделали.
Угу. А с какими синдромами приходит вот на реабилитацию, проходит реабилитацию в вашем центре, с какими синдромами, в общем-то, родители обращаются, да, детей, и какие возможности для реабилитации предоставляет центр? Артём, может, с вас?
С различными синдромами к нам приходят в центр, с двигательными нарушениями, с различными, с нарушениями ЦНС, с генетическими заболеваниями, там, синдром Дауна, Прадера, Вилля, Ангельмана, со спинально-мышечной миотрофией, дети после менингита и менингоцефалита.
Да, нейроинфекция, да. Совершенно верно. Забыли вот. Вы самое главное, то есть большой поток детей с ДЦП.
С ДЦП,
да. Да, детский церебральный
сказал, нет, не сказал.
Как родителям разобраться в обилии терапевтических методик, да, и реабилитации? Как понять, что насущно необходим для их ребенка, а что вот нет?
Ну, я хочу сказать так, что, во-первых, это неправильно будет, если родители будут сами назначать, да? Да, себе лечение. Это неправильно будет. Потом могу сказать, что они не разберутся, если они, ну, то есть не, как не связаны с этой темой, да, потому что это, ну, просто невозможно, и никто не разберется, я бы тоже не разобралась. Поэтому, конечно, надо обратиться к врачу реабилитации детской, прийти на прием, познакомиться с, ну, с родителями, нам надо познакомиться с малюткой, оценить состояние данного малютки, провести мюнхенскую функциональную диагностику.
А что такое мюнхенская функциональная диагностика? Что она включает?
Что она включает? Она включает как раз этапы двигательного онтогенеза ребенка, то есть на какой стадии двигательного онтогенеза, на какой стадии он сейчас находится, да? То есть есть ли там отставание и есть ли там патология? Но это уже немножко там будет добавочная такой, такая диагностика по Войту, да? Но все равно, то есть на какой стадии и есть ли там уже патологии, либо это просто какая-то немножко темповая задержка. Вот с этим надо, ну, врачу определиться и предложить родителю, ну, методы реабилитации, скажем, которые...
Какие подойдут.
Как, да, которые решат ребенка. Проблемы, но при этом не просто вот предложить, сказать, что давайте будем вольтировать, а почему будем вольтировать, или почему будем проводить метод Машефендель-Крайса, или почему будем делать там терапию Бобот, почему и зачем. То есть показать, что... Вот это мы исправим только этим, а это этим. И какая этапность исправления должна быть, и как, с чего мы добиваемся сначала, чего потом, и как это будет все выглядеть. И я думаю, что, конечно, на первом визите надо опробировать те техники, которые вы предлагаете, чтобы объяснить, больно это, не больно, почему он плачет, почему он не плачет, да, и ну, вот это вот не подойдет, предположим, потому что, посмотрите, я делаю так, а он вот только кричит и ничего не делает. А вот это вот подойдет. У него низкая выносливость, и поэтому подойдет сначала это. Давайте мы посмотрим, как он великолепно делает упражнения там, из бобот-терапии, и как он кричит сразу, просто закатываясь на войт-терапии. Давайте повысим его выносливость, немножко подготовим его, и затем уже плавно переведем на ту терапию, которая будет основной.
То есть всегда, в любом случае, это очень индивидуальный подход.
Очень индивидуальный,
да, каждому,
да,
ребенку, да, всегда подбирается для него, скажем,
определенная терапия.
Да. Да.
И причем тут такая закономерность еще есть. Кому, допустим, требуется вот терапия, вот требуется так, что кровь из носа, и ты объясняешь, вот надо это делать, надо. И надо вас учить, надо помогать малютке, да, угу. Вот, потому что, ну, не получится по-другому, да, тот, ну, не все, да, но тот почему-то упирается и не хочет это делать, да, а тот, кому не надо этого совершенно делать, и не нужно этой терапии, да, наоборот, тащит своего малютку и говорит, вот, знаете, пожалуйста, делайте, мы говорим, да, ну, не надо, ну, не надо это, ну, делать. Да. Да.
Ну, начитался про вот эффективность, да, этой терапии, да, вот, и кажется, что это панацея, кажется, что вот-вот, и все, и ребенок станет здоровым, да, но это... Естественно, вот это магическое мышление о том, что сейчас я вот эту таблеточку вот выпью, угу, и точно вот я выздоровлю. Да? Ну, естественно, каждому родителю хочется получить ребенка здоровым, чтобы он был здоровым. Да?
Ну, тут, да, тут все-таки таблетки не существует.
Угу.
Приходится и надо работать, и работать. И родителям самое главное. Потому что родители ты в основном учишь. Да, они к тебе пришли на курс. Вот что-то они должны, когда уходят,
всю семью, знания, да, подключать, конечно.
Чтобы это была такая общая, процесс. Не то, что там они... Это очень часто бывает, кстати, они... Родители приходят, отзанимались, все, пришли домой, положили в перину, укутали его, все, мы хорошие, все. То есть...
Ну, перерыв так, устал.
Да, и начинают его все жалеть, от бабушек, да, там, братьев, сестер. Тут как бы это тоже неправильно, да, то есть все должны быть на одной волне, чтобы... И ребенку будет сразу легче от этого.
Как вообще родителю включить весь этот процесс реабилитации? Ведь, ну, действительно сложно. Вся жизнь родителя, ребенка с ограниченными возможностями здоровья, это сплошная борьба за своего ребенка. Да. Да? И руки опускаются, и всякое бывает. Это понятно. И выгораем мы, и тяжело. Как вообще, в принципе, включается родитель вот в этот процесс реабилитации?
Лично я постоянно со своими пациентами, со своими родителями разговариваю, что, ребята, руки не падаем, не кладем, вперед, только вперед. Говорю, посмотрите, он сделал то, посмотрите, он сделал это. То есть у нас есть результат всегда. Он может быть, если тяжелый случай, он может быть медленный. Он тоже может быть медленный, но он все равно будет и есть. То есть если мы опустим руки, то ничего не будет. Если мы делаем, значит, всегда что-то будет.
Давайте много раз за сегодняшний эфир прозвучала войтотерапия. Давайте немножко поподробнее. Во-первых, что такое кинезотерапия? Откровенно говоря, конечно, я с этим не сталкивался, со своим собственным ребенком. И не знаю, что такое кинезотерапия. Особенно меня очень поразило словосочетание кинезотерапевтическое терапирование. Просто как какая-то магическая форма. Что это такое?
Все легко. Просто кинезотерапия, это с греческого переводится как движение, то есть дословно это кинезотерапия, это движение лечением.
Угу. Лечение движением.
Кинезотерапевтическое тейпирование – это наложение специального эластичного тейпа, который клеится на определенные участки тела, и основное его свойство – это улучшение кровообращения. То есть он снижает болевые ощущения и там, способствует заживлению интенсивно ран. В реабилитацию пришел из спорта, то есть в спорте очень часто его используют, а в реабилитацию пришел спорт, так как от него есть хороший результат. То есть он помогает, но это дополнительный метод.
Чем он помогает, Артем?
Ну, во-первых, он снимает боль. Это проверено себе.
Да, это проверено одно из важных.
Да, это очень важно, да. Также он помогает при различных патологиях, при деформации стоп. То есть, ну, как не основной метод, но ты заклеил, посмотрел, недельку походил, о, уже лучше. То есть что-то от него есть.
Метод Войта, вот очень...
Метод Войта... Это...
Да, насколько я понимаю, метод Войта появился после Второй мировой войны, да? И чем он отличается? Ведь я так понимаю, что такой кинезотерапии там, в общем-то, есть несколько там методов. Да? Вот чем эффективен метод Войта для реабилитации? Чем он помогает в реабилитации детей с особенностями развития?
Метод Войта-терапии, метод моторного обучения или переобучения через движение с использованием возможной двигательной активности больного используется с 1957 года, когда Вацлав Войта эмигрировал в ФРГ и начал свою работу в Мюнхенской академии реабилитации и восстановления. Вообще в основе этого метода мысли не Вацлава Войта, а мысли другого человека, то, что двигательный онтогенез человека заложен генетически, то есть он предопределен. Это мысли Теодора Хильбрюгге. Это профессор, педиатр, который больше 60 лет как раз и возглавлял Мюнхенскую академию реабилитации и восстановления. Уникальность метода этого заключается не только в широте спектра его лечебного, но и в профилактических возможностях. То есть, используя этот метод при каких-то задержках моторного развития у детей, у недоношенных детей, то есть у детей, которые находятся в группе риска, мы его можем и должны использовать просто как профилактика дальнейших двигательных нарушений, чтобы не случилось как раз вот этой инвалидности. Угу, да? Угу. То есть мы его можем использовать и с этой целью, не только для лечения. Что же еще вам интересного рассказать? Что этим методом, этот метод, он патогенетически обоснован. Это научный метод, да, научный метод. И им как раз пользуется весь мир. Им пользуется весь мир. С 57 года это как раз вот ФРГ, затем Италия, Япония, Швеция, Австрия, Корея. Японский профессор, сейчас не назову его фамилию, в 91 году уже целую там работу написал по этому методу. Вот, то есть весь мир им пользуется и то есть успешно пользуется.
Вот, Артем, к вам приходит ребенок на реабилитацию, да? С чего вы начинаете, скажем, кинотерапевтическую практику свою? Как вы с ним работаете? Проиллюстрировать хотя бы.
Ну, я сначала не посмотрю, соответственно, да. Посмотрю, какой у него диагноз поставлен. Посмотрю, потому что там, может быть, диагноз один, а на самом деле с ним все по-другому будет. Вот, посмотрю его двигательные функции, что он может. Что там, если это маленький ребенок, там, 5 месяцев, да, значит, там, он должен уметь переворачиваться. Я смотрю, умеет ли это, он не умеет. А есть ли у него опора на локти, если он переворачивается, либо нет. Ну, то есть держится ли у него там голова, либо она просто болтается. Провожу мелкую диагностику, посмотрю, вот по этой табли... у нас там таблица специальная есть на работе, в которой смотрю, что ага, тут он должен делать то-то-то, тут он должен делать то-то-то. То есть, что делает, что не делает. И уже, исходя из этого, подбираю дальнейшую реабилитацию.
А этот метод, эти методики фиксированы только для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата? Или же у него очень широкий спектр применения для других синдромов, ну, скажем, там, с ментальной инвалидностью?
Ну, очень вот одно время прям, знаете, пачками приводили детей как раз, допустим, с аутизмом и говорили: «Навайтируй». Угу. Вот. Это, может быть, было лет 5-6 назад. Вот. Нет, то есть этот метод для как раз вот для такой патологии он не подходит. Он не подходит, он незачем этому ребенку. То есть понятно, что это не физическое воздействие, это воздействие на ЦНС, но этому ребенку не требуется такой метод. Там все же ближе будет адаптивная физкультура, будет ближе метод
Фендеркрайса. При условии, что там он ходит, все делает.
Ничего
не делает, значит, соответственно, его надо запустить ему. А там уже смотреть, что дальше.
Какие тогда методики в вашем реабилитационном центре применяются, когда приходят на реабилитацию дети с ментальной инвалидностью?
Мы используем тогда комбинацию такую соматического обучения. Именно соматического обучения. Это не метод даже реабилитации, потому что специалист, который проводит соматическое обучение, он даже не может не иметь медицинского образования. Это институт Венгрии, который готовит таких специалистов по методу Маше Фендлекрайса. Вот, и сочетаем это, соответственно, с занятиями дефектолога для неговорящих детей, может быть, со специальными ее методиками, там, логомассажа, зондового массажа, занятиями томатиса, занятиями...
Психолог должен работать, соответственно, да, потому что тут уже не физическая реабилитация важна,
а тут воздействие... комплекс, Артем. И физическое тоже, потому что, то есть, вот физическое тоже, потому что он исполняет твои команды, то есть, вы посмотрите, вы вообще укращаете почему-то всех аутистов, вот, что они у вас строятся, я сама видела, как приседают, наклоняются, мячи собирают, и вот, то есть какой-то вы на них, как этот, змей, видимо.
Я стараюсь быть всем другом, не надо.
Я со всеми дружу. Чтобы построить, чтобы дети с аутизмом построились, это такая работа. Вот у меня все-таки жена занимается адаптивной физкультурой. Я не понимаю, сколько вкладывается в это, чтобы они хотя бы элементарно выслушали, построились и выполнили команды. Я уж молчу, если дети с аутизмом строем пошли за преподавателем или тренером, это колоссальная титаническая работа. Да. И вы даже себе не представляете, что чувствуют родители, когда они это видят. А? Что они переживают, что происходит с ними, когда их ребенок уже, казалось бы, ну вот, невербальный, не говорит, да вообще, собственно, и коррекционное заведение вам светит. А часто детям, родителям говорят, особенно в регионах такое, да, коррекционное заведение, что это, ну, мы, школа не потянет, да? Вот, при всем установке на инклюзивное образование, когда ребенок приходит, когда ребенка приводит в центр реабилитации, когда родители видят, что через какое-то время ребенок слушает, понимает, реагирует, и, собственно, сами, собственно, родители дома видят, что это происходит. Это, конечно же, ну, действительно титанический прорыв. Вот буквально у нас осталась минутка-полторы. Что бы вы посоветовали родителям, которые хотят, например, обратиться в ваш центр, что им прежде всего нужно знать?
Ну что, мы их всегда рады видеть, всегда рады помочь, научить и контролировать их работу. Вот, всегда рады видеть. Поэтому, набрав просто реабилитационный центр «Радость» или даже фамилию Подолина, вы попадете сразу на сайт.
Ну, большое спасибо. Могу сказать, подводя итоги нашей передачи, конечно же, мы, родители детей с особенностями развития, для нас будущее наших детей – это предмет наших страхов, наших мыслей, нашей депрессии. И... конечно же, наших усилий. Да. И когда мы обращаемся к специалистам, мы, конечно же, хотим, чтобы это был факир. Вот с каким-то жезлом махнул, все замечательно произошло. Да, но, конечно же, этого не происходит. Конечно,
тяжелый труд для родителей.
Да, это тяжелый труд, и это труд со специалистами. И большое счастье, когда ты в специалисте видишь и наставника, и соратника, и того человека, который может направить, который может вовремя твою истерику родительскую успокоить.
Который вместе с тобой. То есть ты можешь ему даже позвонить. Там, да. Вот мне пациенты пишут, кстати, в 11 часов вечера, 12, говорят, что делать? Все, отвечаю всегда.
Ну, это действительно большое счастье, когда ты находишь такого специалиста. И очень...
Ну, потому что ты не чувствуешь себя одиноким. Вот в чем все дело. И чувствуешь всегда, ну, то есть какой-то помощь даже, ну, может быть, не совсем близко знакомого человека, да? Хотя, поработав вместе так некоторое время, все становятся родными.
Ну, конечно, когда твой специалист, и ты постоянно с ним находишься в контакте, конечно же, он воспринимается как часть вашей большой ячейки за борьбу за счастье собственного ребенка. И можно сказать, что, конечно, редко иногда кажется, ну, какое-то счастье. Слушай, дай бог вот поставить хоть как-то на ноги. Но мне кажется, это все равно возможно, и к этому нужно стремиться. Большое спасибо. Еще раз благодарю замечательных специалистов. Это Детский революционный центр «Радость», Алена Подолина, ведущий специалист, и врач-реабилитолог, кинезотерапевт Артем Лобанов. Спасибо и до встречи в эфире.
Спасибо за приглашение.
В передаче «Ничего особенного». До свидания.
Спасибо.
«Ничего особенного». 100% жизнь.